Радиомаяк.ру представляет. Объект 22.
Я работал в Чикаго кондуктором. Вначале на линии Халстед, это была Конка, она ходила от центра города прямо до скотного рынка. Выходя в ночную смену, на этой линии мы никогда не чувствовали себя в безопасности. Уж очень подозрителен был люд, что ездил здесь по ночам. Стрелять нам запрещалось, чтобы ненароком кого-нибудь не задеть. Не то трамвайной компании пришлось бы выплачивать компенсацию. У меня даже не было пистолета, так что полагался я только на удачу. Конечно, совсем безоружным я не был. В любой момент мог выхватить рукоятку тормоза, а уж эта штука меня бы не подвела. Хорошо это или плохо, но воспользоваться ею мне пришлось только однажды. Все рождественские ночи 1886 года я провел в трамвае без особых происшествий. Только однажды в вагон валилась толпа ирландцев со скотного рынка, аж платформа просела. Пьяные, они пили еще, горланили какие-то песни и явно не собирались платить, хотя вагон уже тронулся. Целый год по утрам и вечерам они отдавали компании свои кровные 5 центов, вопили они, а нынче Рождество, и по этому случаю платить они не намерены. Может, они были отчасти правы? Но разрешить им бесплатный проезд я все же не мог, так как опасался шпионов, нанимаемых компанией, следить, как кондуктор выполняет свои обязанности. В вагон вошел полицейский констебль, постоял минутку, пробормотал себе под нос что-то про Рождество, понюхал воздух и вышел. Слишком тесно ему показалось. Кому как не мне было знать, что одного слова констебля было бы достаточно, чтобы все пассажиры вынули свои 5-центовые, но я промолчал. «Почему ты нас не заложил?» — спросил один. «Решил, что это ни к чему», — ответил я, — «ведь я имею дело с джентльменами». Кто-то попытался поднять меня на смех, но другие меня поддержали и даже заплатили за остальных. К следующему Рождеству меня перевели на линию «Коттедж». Перемену я ощутил сразу. Теперь я обслуживал состав из 2, иногда 3 вагонов. Их приводил в движение кабель, проложенный под землей. Публика в этом районе жила изящная. Их 5-центовики я собирал в перчатках. Зато здесь было спокойно, а к обитателям вилл я скоро привык. Но под Рождество 1887 года опять случилось небольшое происшествие. В сочельник, я работал тогда в утреннюю смену, мы ехали к центру. Вошел господин и сразу обратился ко мне с каким-то вопросом. Когда я обходил вагон, он дождался меня на задней площадке, где я обычно нахожусь, и снова заговорил. На вид ему было лет 30, бледный, с усами, очень элегантно одет, но без пальто, хотя погода стояла холодная. «Я выскочил из дома, в чем был», — сказал он. «Хотел непременно опередить жену». «Рождественский подарок?» — высказал я предположение. «Вот именно», — ответил он и улыбнулся. Но улыбка вышла странной, будто гримаса или ухмылка искривила рот. «Сколько вы зарабатываете?» — спросил он. В стране Янки этот вопрос никого не удивляет, и я назвал точную цифру. «Хотите заработать $10?» — спросил он. «Я хотел». Он достал портмоне и протянул мне купюру, сказал, что доверяет мне. «Что я должен сделать?» — спросил я. Он попросил показать ему мой график движения и сказал: «Сегодня вы работаете 8 часов».
«Да».
«Сегодня, во время одной вашей поездки, мне понадобится ваша помощь. На перекрестке с Монро-стрит мы будем проезжать над люком, ведущим к подземному кабелю. Я подниму крышку и спущусь вниз». «Вам жить надоело?»
«Не совсем, но я хочу произвести такое впечатление».
«Ах, вот как. Вы остановите трамвай и будете вытаскивать меня из колодца, несмотря на мое отчаянное сопротивление».
«Хорошо, непременно».
«Благодарю. Кстати, я совсем не сумасшедший, как вам может показаться. Я устраиваю этот спектакль для моей жены. Она должна увидеть своими глазами, что я хочу умереть».
«Так, стало быть, ваша жена тоже поедет на этом трамвае?»
«Да, она будет сидеть на гриппе».
Я поежился.
«The grip» — так называется в Америке кабинка вагоновожатого, где он стоя управляет трамваем. Это место со всех сторон открыто ветрам, и прогулка там зимой вряд ли могла доставить кому-то удовольствие.
«Она поедет на гриппе», — повторил мужчина. «Так она обещала в письме своему любовнику. Если она поедет сегодня, это будет для него сигналом, что она придет». Так она написала в письме.
«Хорошо. Но я должен предупредить вас, что с крышкой люка придется поторопиться, иначе на нас наедет другой состав. У нас интервал всего 3 минуты».
«Это мне известно», — ответил господин. «Когда я подойду, крышка будет уже приоткрыта. Она и сейчас уже приоткрыта».
«Тогда еще один вопрос. Как вы узнаете, на каком трамвае поедет ваша жена?»
«Мне сообщат об этом по телефону.
Мои агенты следят за каждым ее шагом. Она будет в коричневой шубке, вы легко узнаете ее, она очень красивая. Если ей станет плохо, помогите ей добраться до аптеки на углу Монро-стрит». «Я спросил с моим вагоновожатым, вы тоже договорились?»
«Да», — ответил он.
«И заплатил ему столько же.
Но мне бы не хотелось, чтобы вы обсуждали эту историю и зубоскалили. Лучше не говорите ему ни слова.
Не сомневайтесь.
Когда трамвай подъедет к Монро-стрит, вы перейдете в кабину вагоновожатого и будете внимательно следить. Заметив меня, вы дадите сигнал остановиться. Вагоновожатый поможет вам вытащить меня из люка, хотя я буду сопротивляться и кричать, что хочу умереть».
Я немного подумал и сказал: «Сдается мне, что вы могли бы сберечь ваши денежки и никого из нас не посвящать в то, что вы задумали. Спустились бы себе в люк, и все тут».
«Ах, Боже праведный!» — воскликнул господин. «Но ведь вагоновожатый мог бы меня не заметить. Что было бы, если бы он меня не заметил, и никто бы не заметил?»
«Вы правы».
Мы поговорили еще о том, о сём. Он доехал до конечной станции, а когда трамвай повернул обратно, то поехал с нами. На углу Монро-стрит он сказал: «Вон в ту аптеку вы доставите мою жену, если ей станет плохо». И соскочил с подножки.
Я стал богаче на $10. Слава богу, случаются в жизни счастливые дни. Всю зиму я проходил, привязывая к спине и груди толстый слой газет, чтобы хоть как-то защитить себя от ветра. При каждом моем движении раздавался хруст, что очень меня смущало, а приятели не упускали случая пошутить надо мной. Теперь же я смогу купить чудесный кожаный жилет, совершенно непродуваемый. И когда в следующий раз приятели станут толкать меня в спину, чтобы услышать так забавлявший хруст, я больше не доставлю им такого удовольствия. Мы сделали 3 ездки в город. Ничего особенного.
Когда в четвертый раз я собирался выйти на станции «Коттедж», вошла молодая особа и села на гриппе. На ней была коричневая шубка. Когда я подошел к ней, чтобы получить плату за проезд, она доверчиво посмотрела на меня. Совсем юное существо, очень красивое, с невинными синими глазами. Бедняжка. Какой ужас ей придется пережить сегодня, думал я, но, значит, где-то она оступилась. И теперь последует наказание. Бережно отвезти ее в аптеку доставит мне сущее удовольствие. Мы катились к центру города. Я заметил со своей площадки, что вагоновожатый шепчется с юной дамой. Но что интересного он мог ей рассказать? Ему вообще запрещено говорить с пассажирами во время работы. Но, к моему удивлению, молодая женщина пересела поближе к тому месту, где вагоновожатый крутил своими рычагами, а он внимательно слушал, что она ему говорит. Так и катились мы дальше к центру, останавливались, брали пассажиров, опять останавливались, пассажиры выходили. Все шло своим чередом. Монро-стрит была уже близко. Вот думаю, сумасшедший... А местечко выбрал себе с умом. Перекресток тихий. Спуститься в колодец никто не помешает. А дальше я вспоминаю, что мне не раз приходилось видеть, как обслуживающий персонал нашей компании спускается в такие люки и приводит в порядок все, что может там в подземелье выйти из строя. Но если кто задержится в люке, и поезд на него случайно налетит... то это как пить дать несчастного укоротит. От гриппа к кабелю тянется якорь, так что башку непременно оторвет. Когда до Монро-стрит оставался один квартал, я пошел на грипп. Вагоновожатый и молодая дама молчали. Я только напоследок заметил, как вагоновожатый кивнул, словно соглашаясь с чем-то, после чего он, уставившись в одну точку, смотрел только вперед и мчался на бешеной скорости. У нас тогда еще длинный пат был вагоновожатым ирландец. «Slack here a bit», — сказал я ему, как мы это обычно говорим. Это означает «сбавь скорость». Там, куда мы неслись, я как раз увидел черную точку, похожую на человеческую голову, торчащую из-под земли. Потом я посмотрел на молодую женщину. Ее взгляд был прикован к той же точке. Она судорожно вцепилась в сиденье. Одна мысль о возможном происшествии уже взволновала ее, думал я. Что же будет с бедняжкой, когда она увидит, что это ее собственный муж хочет покончить с собой? Но длинный пад не сбавил скорость. Я крикнул ему, что в колодце человек. Это не произвело на него никакого впечатления. Теперь голова была уже отчетливо видна, этот безумец стоял в колодце лицом к нам. Тогда я выхватил свисток и дал резкий сигнал к остановке. Пат не снижал скорости. Через несколько секунд беды уже было не избежать. Я забил в колокол, потом выскочил на переднюю площадку и схватился за рукоятку тормоза, но было поздно. Прежде чем остановиться, трамвай с визгом пронесся над люком. Я спрыгнул на землю. Меня била дрожь, но я помню отчетливо, что должен кого-то спасать, кто будет сопротивляться. И тут же опять вернулся на грипп и вообще много суетился. Вагоновожатый, казалось, был тоже не в себе и задавал бессмысленные вопросы. Был ли в колодце человек, и как это могло произойти, что он не остановил трамвай? Молодая женщина кричала «Ужасно! Ужасно!». В лице ее не было ни кровинки. И она все так же судорожно цеплялась за сиденье. Но она не потеряла сознание и вскоре спустилась с гриппа и ушла. Собралась толпа. Голову несчастного нашли под задним вагоном. Туловище осталось в колодце. Якорь зацепился за подбородок и отрезал голову. Мы убрали тело с путей, подошедший полицейский отнес его в сторонку. Констебель записал все имена, а что касается меня, то пассажиры засвидетельствовали, что я звонил и свистел, и под конец я-то и затормозил. Доложить о происшествии в контору должны были эксперты нашей компании. Длинный Пат попросил у меня нож. Я понял это по-своему и сказал, что на сегодня нам хватит происшествий. Тогда Длинный Пат улыбнулся и показал мне свой пистолет. Нож ему нужен совсем не для такой ерунды. Получив то, что просил, он простился со мной, объяснив, что работать здесь больше не сможет. Ему тяжело говорить об этом, но довести состав до конечной станции придется мне. Там мне дадут другого вагоновожатого. И он объяснил мне, что я должен сделать дальше. «С ножом мне придется проститься», — сказал он. «Он пойдет искать глухую подворотню и срежет там свои форменные пуговицы». С тем и ушел. Мне ничего не оставалось, как добираться до станции самому. За мной скопилось несколько составов, ожидавших, чтобы я поскорее освободил путь, и поскольку кое-какое опыт вождения у меня все же был, то добрался я до станции без приключений. Однажды вечером, между Рождеством и Новым годом, я бесцельно бродил по городу. Подойдя к железнодорожному вокзалу, решил заглянуть внутрь. Оживление, ощущавшееся там, меня странным образом привлекло. Я вышел на перрон и увидел поезд, который вот-вот должен был тронуться. Вдруг кто-то окликнул меня по имени, на ступеньках вагона стоял улыбающийся человек и звал меня. Это был Длинный Пат. Я не сразу узнал его, он был элегантно одет и к тому же расстался со своей роскошной бородой. У меня вырвался возглас удивления. «Ну, тихо, что ты шумишь?» «И, кстати, чем закончилась та история?» — спросил Пат. «Нас допрашивали», — ответил я, — «тебя разыскивают». Пат сказал, — «я уезжаю на Запад. Что мне здесь делать?» 7-8 долларов в неделю, из них 4 уходят на жизнь. Хочу купить землю и стать фермером. Как ты понимаешь, деньги у меня есть. Захочешь — присоединяйся. Найдется и для тебя фруктовая плантация где-нибудь в районе Фриско». «Я не могу поехать», — ответил я. «Да, пока не забыл. Вот твой нож. Спасибо, выручил. Но знаешь, служба в трамвайной компании ничего тебе не даст. Я проработал 3 года, но так и не вырвался бы, если бы не тот случай». Раздался свисток. «Ну, прощай», — сказал Пат. «Да, кстати, сколько заплатил тебе тот несчастный?»
$10.
«И мне столько же». «В общем-то, заплатил он неплохо. Но жена лучше».
«Жена?»
«Ну да, его молодая жена. Она заключила со мной небольшую сделку. Тыщенка другая не имели для нее значения, уж очень ей хотелось разделаться с мужем. Вот на эти деньги я и собираюсь изменить свою жизнь к лучшему». Это Кнут Гамсун, норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1920 год. Кнут Гамсун, в первую очередь, известный как романист, но, конечно, у него есть некоторое количество новелл. Это вот одно из его ранних произведений, новелла, которая называется «Победительница».
Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.